эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 июля. В Кинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Баджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Вызовет ли кандидатура на пост главы аджарского правительства новый виток противостояния между президентом и грузинской мечтой?
Сегодня полный карт-бланш у президента Грузии. Как он этим воспользуется, покажет, действительно он независим или учитывает мнение Иванишвили.
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия обещает внести поправки в законодательство, чтобы не допустить к власти людей с темным прошлым.
Какие-то фантазии по поводу того, что в наш законодательный орган обязательно должны войти какие-то люди из мафиозных структур.
Как снести незаконную постройку? В самопровозглашенной республике Абхазия долго, если вообще снесут, они узаконят.
В условиях, когда аппетиты граждан никто не ограничивает, а ответственность за незаконное строительство не наступает, они продолжают строить.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2019 года. В заявлении ЕС на эту тему говорится, что решение последовало после оценки президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском Совете 28-29 июня 2018 года о состоянии осуществления Минских соглашений, с которыми связаны санкции. Совет принял это решение единогласно в соответствии с правилом для всех таких решений. Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года в течение одного года в ответ на действия России, дестабилизирующую ситуацию в Украине, и усилены в сентябре 2014 года. Повстанцы на юге Сирии приняли решение вернуться к переговорам с союзником правительства президента Башара Асада России после почти полного дня беспрецедентных бомбардировок их позиций. Об этом заявил агентству «Франс Пресс» Хусейн Абазид, представляющий группировки сирийской оппозиции на юге страны. Он заявил, что переговоры возобновятся. Объявление было сделано после того, как Сирийский центр наблюдения за правами человека сообщил, что как российские, так и сирийские правительственные воздушные удары были прекращены после почти 24-часового бомбометания. Двое британцев в городе Эймсбери под Солсбери пострадали от воздействия того же самого вещества, которым в марте были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая сегодня в Палате общин. Речь идет о нервно-паралитическом веществе «Новичок». При этом, по словам министра, следствие полагает, что они подверглись воздействию яда вместе, не связанном с отравлением Скрипалей. Заместитель Джавида Бен Уоллес ранее заявил, что, по мнению следствия, отравление Чарли Роули и Доун Стерджес не было результатом целенаправленного покушения на них. Джавид вновь заявил, что Лондон возлагает на Россию ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. По словам Джавида, сейчас, когда весь мир смотрит на Россию из-за чемпионата мира по футболу, российские власти должны объяснить, что происходит. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда британские граждане становятся жертвами случайных или преднамеренных атак или вынуждены волноваться за свою безопасность. По словам министра, если будет установлено, что Россия несет ответственность за новый случай отравления новичком, Британия рассмотрит дополнительные ответные меры. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве встревожены новым инцидентом с новичком и сказал, что никаких официальных обращений от Лондона в связи с ним пока не поступало. Он также вновь заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме, сегодня посетила его сестра Наталья Каплан. Это было их первое свидание с момента вынесения приговора в 2014 году, сообщает канал «Громадске». После встречи с братом она рассказала.
Олег очень сильно постарел с того момента, как я его видела последний раз, а это было еще в Ростове-на-Дону. Морщины прямо достаточно глубокие. Очень сильно похудел. За время голодовки он потерял 15 килограммов уже. Сейчас он весит 75 при росте 190 и продолжает терять вес. От голодовки отказываться он не намерен. Я пыталась ему намекнуть, что, может быть, как бы стоит и прекратить. Но он категорически стоит на своем.
14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнанге, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. После многочисленных акций в поддержку Сенцова в Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на процедуру обмена украинца на россиян. ООН призывает Иорданию открыть границу и предоставить временное убежище для сирийских беженцев, спасающихся от боевых действий на юге Сирии. Как заявил сегодня глава ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в результате боев за последние недели свои дома покинули около 320 тысяч сирийцев. 60 тысяч из них живут во временных лагерях у границы с Иорданией. Эта территория, однако, тоже небезопасна, поскольку наступление сирийских правительственных сил на позиции повстанцев продолжается. Иорданские власти пока отказываются открыть границу, утверждая, что страна ранее уже приняла сотни тысяч беженцев из Сирии. Оман заявляет, что готов предоставить гуманитарную помощь людям на сирийской территории. Сегодня Европарламент отклонил директиву Евросоюза, целью которой было ужесточение охраны авторского права и повышение требований к обмену информацией в интернете. Предполагалось, что сайты, в частности, должны платить издателям и простым пользователям при ссылке на их контент. Эта инициатива вызвала критику в интернете. 4 июля в знак протеста итальянская, испанская, латышская, польская и эстонская версии онлайн-энциклопедии Википедия приостановили работу. Википедии заявили, что директива ЕС серьезно ограничит существующую свободу и доступ к интернету.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Новый виток противостояния и обострения отношений между двумя государственными институтами Грузии, президента и исполнительной власти, предрекают некоторые политики. Вопрос касается кандидата на пост главы правительства Аджарской автономной республики, который вот уже второй день вакантен после отставки Зураба Патаридзе. По закону кандидата на утверждение Верховному Совету Аджарии представляет президент. Это и настораживает правящую грузинскую мечту. Депутаты парламентского большинства опасаются, что президент Маргалашвили может прибегнуть к маргинальному, как они говорят, решением. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
С кем президент Георгий Маргалашвили будет консультироваться по вопросу главы правительства Аджарии, так это с Верховным Советом Автономной Республики, твердым голосом сообщила журналистам парламентский секретарь президента Анна Нацлишвили. Об этом написано в Конституции Грузии и Конституционном законе об Аджарии, продолжила Анна Нацлишвили, и там нет упоминания о центральной власти. Она же напомнила, что еще написано в пункте главного закона страны о процедуре назначения главы аджарского правительства.
У президента будут консультации со всеми политическими субъектами, представленными в Верховном Совете Аджарии. После этих консультаций президент предоставит кандидатуру Совету. Если она не будет принята, у президента есть право выдвинуть вторую. А в случае ее отклонения, президент обращается уже к парламенту Грузии с требованием роспуска Совета. Это уже кризис. Но Анна Нацлишвили заверила, что президент намерен четко следовать Конституции. И пока консультации с представителями законодательного органа Аджарии не начались, представителям правящей силы «Грузинская мечта» посоветовали в администрации президента не поднимать заранее бурю в стакане. Так ответили мечтателям, которые еще накануне после отставки главы аджарского правительства Зураба Патаридзе стали высказывать уверенность в том, что президент Маргалашвили способен на маргинальные шаги в этом вопросе. В Верховном Совете Аджарии отмечают, что консультации с партийными лидерами в Тбилиси по подбору кандидата уже идут, говорит председатель Верховного Совета Мераб Каранадзе.
В политической команде идут консультации. Мы готовы поддержать ту кандидатуру, которая обещает стать эффективным руководителем, активно работающим на благо региона и страны.
Мэр Абкаранадзе не стал уточнять, рассматриваются ли на пост главы правительства Аджарии кандидатуры местного министра здравоохранения Саала Микеладзе и директора Фонда развития энергетики Грузии Торнике Рижавадзе. Последнего открыто лоббирует мэр Тбилиси и генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Он очень добросовестный, порядочный, образованный человек. Думаю, такие молодые люди очень нужны сегодняшней Грузии. Конечно же, мы хотим выдвинуть наши кадры. Мы представляем партию «Грузинская мечта». Я генсек партии. И что же, мы должны выдвигать кандидата от нацдвижения?
В самом нацдвижении внутренние консультации в правящей силе называют формальностью. Партии бывшей власти убеждены, что кандидатуру подберет лично председатель «Грузинской мечты» Бизина Иванишвили. Тем не менее, в нацдвижении решили поддеть и президента. Усомнился в самостоятельности его действий лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Сегодня полный карт-бланш у президента Грузии. Как он этим воспользуется, покажет, действительно он независим или все-таки учитывает мнение Иванишвили и грузинской мечты.
Другой оппозиционной партии Европейской Грузии уже ждут очередного проявления неприязни парламентского большинства к президенту и очередного витка противостояния между ними. У Высшего Совета Аджарии и президента есть 10-дневный срок для консультации и согласования кандидатуры на пост главы правительства Автономной Республики. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Претенденты на выборные должности должны быть готовы раскрыть свои персональные данные, заявил спикер парламента самопровозглашенной республики Петр Гасиев. Он пообещал внести соответствующие поправки в законодательство, чтобы не допустить к власти людей с темным прошлым. Ирина Келихсаева выясняла, что он имел в виду.
Помимо прочего, спикер еще раз заговорил о резонансных поправках в закон о персональных данных и заявил, закон необходим для того, чтобы в парламент не попал человек с темным прошлым или гражданин, который не проживал на территории республики. Югостинский политолог Дина Алборова, как и многие из тех, кто слышал и читал это высказывание спикера, в разговоре с «Эхом Кавказа» призналась, что не совсем его поняла. Выражение «светлое будущее», как и «темное прошлое», вызывает определенные ассоциации, но что имел в виду Петр Гасиев?
Сразу плывают какие-то фантазии по поводу того, что в наш законодательный орган обязательно должны войти какие-то люди из мафиозных структур, преступники. В общем, что-то вот из этого круга.
Куда логичнее, по мнению эксперта, представить себе применение закона о персональных данных в отношении не кандидатов в депутаты, а действующих чиновников. Почему общество не должно знать об их темном или светлом прошлом? Алборова еще раз повторила. Все поправки, все изменения законодательства о выборах носят исключительно ограничительный характер.
Поправки, опять-таки, ужесточающие и ограничивающие, в этом я даже не сомневаюсь, ограничивающие возможность общества, возможность людей принимать участие, активное участие, я бы хотела сказать, в политической жизни своей страны. Это ведь звенья все одной цепи. Вот это ужесточение, вот эти ограничения, это будет продолжаться дальше. Сегодня вот такой шаг к этому. Следующий шаг еще какой-то будет.
Чего опасаются депутаты, принимающие подобные поправки, пугающие нас темным прошлым? Что мотивирует их на такие поступки и высказывания, задается вопросом эксперт.
Что за движущая сила, что их мотивирует? Первое – это страх. Страх потери власти. Ну, товарищи дорогие, чтобы не потерять власть, надо работать, надо показать результат. А результата сегодня, извините, нету. Так не бояться надо, но не ограничительными законами это надо делать, а надо над собой работать и самому что-то делать на этих местах, чтобы улучшить жизнь людей. Вот тогда никакого страха не будет. Будут люди голосовать за стабильность, за развитие, за хорошее настоящее и лучшее будущее. Вот за что люди голосуют.
Про какое темное прошлое в отношении кандидатов в депутаты говорил спикер на своей персональной пресс-конференции, затруднился ответить и лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев.
Что он имел тогда в виду?
не могу понять. И если бы он на сессии вопрос озвучил, я бы лично ему задал вопрос, что вы имеете в виду темное прошлое?
Внесение изменений в закон о персональных данных и темное прошлое кандидатов не смогла сложить в одной начальник правового управления парламента Зита Бесаева. По ее словам, речь шла исключительно о передаче трансграничных данных.
То есть о пересечении границы, не более. В данном случае это изменение касается этого. Это взаимосвязано с законом об выборах депутатов. Mm-hmm. То есть, чтобы запрашивать сведения о пересечении границы, для того, чтобы цель соответствия был определен.
Один из моих собеседников высказал еще одно предположение. Возможно, под темным прошлым будущих кандидатов в депутаты Петр Гасев имел в виду не участие в ОПГ, мафиозных структурах или судимости с арестами. Для него, как истинного патриота своей родины, нет темнее прошлого, чем прожитого за пределами Южной Осетии. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Верховный суд самопрозглашенной Республики Абхазия рассмотрел исковые заявления прокуратуры, в которых она требует отменить назначенные Сухумским городским судом 3 экспертизы незаконной пристройки к зданию Музея боевой славы. По мнению прокуратуры, они выходят за рамки иска и затягивают судебное производство. По всем 3 представлениям Верховный суд прокуратуре отказал. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Большой проблемой столицы Абхазии является незаконное строительство. Жители города возводят самовольные пристройки и постройки, выдвигают на тротуар заборы своих домов, добавляя к своим домовладениям метры земли общего пользования. Стоит пройтись по городу, чтобы убедиться, что улицы Сухума напоминают кривой ряд зубов, благодаря выдвинутым на тротуар там и сям заборам. Про красную линию при бездействии городских властей, судя по всему, все давно забыли. Создается впечатление, что городские власти никак не ограничивают потребность хозяев домовладений прихватить лишний кусочек земли или что-нибудь пристроить к своему дому или квартире. По крайней мере, я не могу вспомнить случая, когда бы городские власти или депутаты эту тему поднимали и обсуждали. В условиях, когда аппетиты граждан никто не ограничивает, а ответственность за незаконное строительство не наступает, они продолжают строить. Так, 15 сентября 2017 года по факту незаконного строительства пристройки был привлечен судом в качестве ответчика по гражданскому делу гражданин Ахра Квициния. Он самовольно пристроил к зданию Музея боевой славы помещение площадью 35,5 квадратных метров. Ему вменяется в вину самовольное строительство пристройки без разрешительных документов на земле общего пользования. Исковое заявление было подано прокурором города Сухум Рустамом Тыргба в интересах государства в лице администрации города Сухум. В исковом заявлении прокуратура просит суд признать строение незаконным и снести его. На первом же заседании 31 мая 2018 года администрация города Сухум заявила ходатайство о проведении 3 экспертиз незаконной пристройки – санитарно-эпидемиологической, пожарно-технической и строительно-технической. Сухумский городской суд назначил проведение этих 3 экспертиз, а рассмотрение дела отложил. Прокуратура с этим определением не согласилась и направила 3 представления по каждой из назначенных экспертиз в кассационную коллегию Верховного суда. Верховный суд под председательством судьи Тимура Шони рассмотрел обращение прокуратуры. Несмотря на то, что прокуратура отстаивает законные интересы администрации города, ее представители на суд не явились. Суд принял решение провести заседание в их отсутствии. Амина Басба, помощник прокурора города Сухум, так обосновала позицию прокуратуры.
Основанием исковых требований прокурора послужило то, что строение возведено на неправомерном земельном участке состава общего пользования в нарушение действующего законодательства и без разрешительной документации. Истцом не выдвигались требования о признании обозначенного строения небезопасным, нарушающим пожарные и санитарно-строительные нормы и требования. Следует отметить тот факт, что в поступившем 6 июня 2018 года в прокуратуру города Сухум определение суда указано о том, что стороны участников процесса процесса возражения относительно принятого назначения исследования не поступали. При этом исследования в области санитарно-эпидемиологической нормы были назначены подразделения администрации города Сухум, с чем прокуратура города Сухум, как истец, категорически не согласна, так как, согласно уведомлению администрации города Сухум, следует предположить, что администрация города сделала досудебный вывод о возможности признания права собственности на самовольную постройку. Вышеуказанными определениями суд также приостановил производство по гражданскому делу, не вынося отдельного судебного акта.
Прокурор Баспа отметила, что назначенные по требованию администрации города Сухум экспертизы выходят за рамки исковых требований. Они только заволокитят данное гражданское дело и затянут его рассмотрение. Позиции ответчика и представителей администрации города Сухум остались за рамками данного рассмотрения ввиду их отсутствия. Суд посовещался и вынес такое решение. Его огласил председатель суда Тимур Шония.
Определение Сухумского городского суда от 31 мая 2018 года в части назначения санитарно-эпидемиологического исследования по делу по иску прокурора города Сухум в интересах администрации города Сухум к Фициния о признании строения самовольной постройкой и ее сносе оставить без изменения. Определение Сухумского городского суда 31 мая 2018 года в части приостановления производства по делу отменить. Дело направить в тот же суд в том же составе суда.
Судья Тимур Шуния пояснил, что обжалование в части назначения экспертизы не предусмотрено законом, а в части приостановления можно обжаловать. Судьи провели еще два заседания отдельно по каждому виду экспертизы – пожарно-технической и строительно-технической – и по каждому виду экспертизы оставили решение городского суда без изменения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодняшний доклад грузинского отделения Transparency International оценил вероятность рисков коррупции в системе правосудия. Согласно исследованию, из-за изъянов законодательства в судебной системе постепенно сформировался клан, который обладает неограниченным влиянием на судейский корпус, что повышает вероятность коррупционных сделок. Тему продолжит Ираклий Ураглелидзе.
Как отмечают авторы, подобное исследование в своем роде является уникальным для Грузии и отражает ситуацию апреля текущего года. В докладе перечислено множество факторов, порождающих недоверие общественности к системе правосудия. Часть их в своем выступлении перечислила глава организации Эко Гигаури.
В первую очередь, законодательные изменения последнего периода служат усилению влияния определенной группы в судебной системе. Во-вторых, Совет юстиции получил необоснованно широкие полномочия в вопросах назначения председателей судов, в результате чего на должности были назначены люди, которые проявили недостаточный уровень профессионализма в ходе судебных разбирательств в прошлом.
В докладе упоминаются имена нескольких судей, запомнившихся общественностью благодаря скандальным делам, но позднее, тем не менее, назначенных на должность судей на неограниченный срок. Это Ливан Мурусидзе, Манучар Капанадзе и Георгий Гигинейшвили. Примечателен пункт доклада, где говорится об анонимном опросе профессиональных кругов, в том числе действующих адвокатов, а также бывших представителей судейского корпуса. Респонденты указывают на случаи коррупционных сделок при решении некоторых судебных дел. По их утверждениям, нередко для достижения желаемого решения суда стороны входят в коррупционную сделку с влиятельными судьями, которых в системе именуют боссами. Transparency International рекомендует парламенту внести изменения в законодательство, урезающие очень высокие полномочия Высшего Совета Юстиции. Необходимо лишить Совет права бессрочно назначать председателей судов. Это право должно входить в компетенцию самого судебного корпуса, говорится в докладе. Спустя час после презентации в Высшем Совете Юстиции был организован брифинг, на котором выступил секретарь Совета Георгий Микаутадзе. Он назвал несерьезными и лживыми результаты исследования Transparency International.
Исследование целиком основано на лживой информации. Мы рассматриваем это как попытку на основе неправильных фактов создать мнение, что в судебной системе распространена коррупция. Примечательно, что выводы исследования о наличии влиятельных групп в Совете юстиции основаны на опросе 7 анонимных лиц, что не дает возможности оценить правдивость их суждений. Также в докладе говорится о большом влиянии председателей судов, но при этом не приведено ни одного аргумента в поддержку этой версии. И опять все основано на опросе лиц, пожелавших остаться неизвестными. Неправда и то, что законодательные изменения направлены на усиление чьего-то влияния. Напротив, полномочия председателей судов в последнее время доведены до минимума.
Однако не все члены Высшего совета юстиции согласились с утверждениями секретаря организации. По словам Анны Дулидзе, доклад грузинского отделения Transparency International в полной мере соответствует существующим реалиям.
Неограниченная и бесконтрольная власть повышает риски коррупционных сделок, что мы знаем не только из собственного опыта, но и из мировой практики. На протяжении длительного периода я и несколько членов Совета утверждаем, что власть обладает неограниченными полномочиями в деле назначения судей и принятия других решений. Поэтому верны доводы, приведенные в исследовании НПО, что неограниченная власть может быть использована для личного обогащения. В этих условиях парламент должен принять более жесткие законодательные рамки для ограничения этих прав. Мы должны определиться в выборе, какая судебная власть нам нужна – европейского типа или советского, где все основано на личных связях и взятках.
Резюмировала Анна Дулидзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На дворе лето, многие разъезжаются по отпускам. Наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева поинтересовалась у жителей, как они отдыхают.
Как вы собираетесь отдыхать этим летом? Как планируете отдых свой?
Отдых я планирую сидеть здесь и работать. До этого тоже не отдыхала. В прошлом году отдыхала. В этом году никак не получится. Отдых, чтобы поехать и отдохнуть где-нибудь. От работы, от детей, от всего. Нет, не обязательно море. Я люблю больше горы. Куда-то поехать, никого не видеть, никого не слышать и отдохнуть. Без телефона, без ничего. Как получится? Никак.
Может быть, и скорее всего, никуда я отдыхать не поеду. Останусь здесь, в республике. Не могу себе позволить финансово отдых за пределами. И не только я, вокруг много таких. Но меня это не расстраивает, потому что для меня отдых, в первую очередь, это побыть в одиночестве, сменить обстановку. Как-нибудь выкрою неделю или две и поеду в какое-нибудь село, в горы. В принципе, даже не выезжая из республики, можно устроить себе такой отдых, которому многие позавидуют. Ну а если получится и за пределы республики выехать, то, конечно, воспользуюсь возможностью.
Как вы собираетесь отдыхать этим летом? Что планируете?
Не знаю. Может быть, Кавказ, если получится, на море. А да. Так и здесь хорошо.
А для вас отдых, идеальный отдых, это что?
Море. Да, море. Курорт какой-нибудь.
Как вы собираетесь отдыхать этим летом?
У меня отдых только начался. Как мы собираемся, еще мы не знаем. Мы не знаем точно, как будем отдыхать, но, конечно, хочется отдохнуть где-то. Не знаю.
А что для вас идеальный отдых, в вашем понимании, вот для вас лично?
Уединение. Уединение. Сейчас у нас проблемы, и просто я не могу загадывать. Не знаю. Хотела бы, конечно, отдохнуть, но не могу. Хочется, конечно, отдохнуть, но, увы, зависит не от меня.
Как вы собираетесь отдыхать этим летом? Что планируете?
Ну, я планировала в зал записаться, спортом заняться, привести себя в порядок. Еще на море хочу.
Идеальный отдых для вас как выглядит?
Море.
Нет, у меня нету времени.
А что для вас идеальный отдых? В вашем понимании, как бы вы отдохнули?
Вообще, работу надо сочетать с отдыхом. как идеальный отдых. На природе посидеть рано утром, птичьи пение послушать. Вечером на речке посидеть, шум речки. Меня природа очень успокаивает.
Зарина Санапоева, специально для «Эхо Кавказа». Сфинвал.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Впервые в истории отношений НАТО-Грузия Грузия примет участие во встречах на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани, передает общественный вещатель. По его словам, Грузия примет участие в двух из четырех встреч на высшем уровне в рамках саммита Альянса, главной темой обсуждения которой будет сотрудничество в сфере безопасности и реформ. По оценке Залкалиани, запланированные встречи указывают на то, что Грузия вместе с Украиной находится на передних позициях политической повестки дня НАТО. По словам министра, на встречах высшего уровня Грузия будет говорить и об оккупированных территориях, и безопасности Черноморского региона. Последний день саммита НАТО на уровне глав государств и правительств в Брюсселе в Североатлантическом совете состоится встреча с президентами Грузии и Украины, информирует общественный вещатель. Как сообщается, на трехсторонней встрече с речью выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После этого встреча будет закрыта для представителей СМИ. На пост главы правительства Аджарии может быть назначен Бадри Накашидзе, который до последнего времени являлся заместителем министра образования Автономной Республики. Об этом сегодня пишет тбилисская газета «Резонанс» и передает новости Грузия. Бадри Накашидзе последние 17 лет проживал в России и преподавал в Московском университете имени Ломоносова. Во время правления Аслана Абашидзе он был членом Верховного Совета Аджарии. Работал и в прокуратуре, пишет газета. Как отмечает издание, Накашидзе имеет двойное гражданство Грузии и России. Кроме того, он является близким другом отца Ираклия Кабахидзе, действующего спикера парламента Грузии. Место председателя правительства Аджарии стало вакантным накануне, после того, как в отставку подал Зураб Патарадзе. Это произошло через несколько недель после отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. По указанию президента Грузии Георгия Маргвелашвили, завтра, 6 июля, состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии. Заседание пройдет в 19:30 по тбилисскому времени в резиденции главы государства. Как сообщили в аппарате Совета национальной безопасности, повесткой дня предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных с координацией властей Грузии в процессе подготовки к намеченному на 11-12 июля саммиту НАТО в Брюсселе и прогрессом, проводимых в оборонной сфере страны реформ. Перед Советом с докладами выступят министр иностранных дел Давид Залкалиани, глава Минобороны Ливан Изория и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая. Время ожидания проезда через пункт пропуска Верхний Ларс на данный момент составляет порядка 5 часов, сообщили в МЧС России. Скопление грузовиков в Ларсе связано с внедрением новой системы на грузинской таможне. Новая система предполагает проезд по очереди.
Это были региональные новости. Их читала Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
По каким принципам будет развиваться грузинская столица в период с 2019 по 2022 год? Мэрия совместно с компанией «Сити Институт» после длительных споров и консультаций наконец завершила работу над генеральным планом землепользования. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Работа над документом продлилась намного дольше, чем ожидалось. В конце марта мэрия отказалась утвердить план, подготовленный Сити-институтом, и вернула его компании для работы над ошибками. Сейчас позиции согласованы, как говорят представители обеих сторон. План передан Сакребулу, где обсуждение документа продолжится, а после он будет вынесен на голосование. Зеленый, компактный, устойчивый и хорошо соединенный город – это четыре основных принципа, которые легли в основу разработки плана, говорит мэр столицы Каха Каладзе. В документе, по его словам, есть ответы практически на все вызовы, перед которыми стоит столица сегодня. Один из самых острых – хаотичная застройка, которая ведется последние несколько десятков лет, говорит Каладзе.
Всего выделено 11 ареалов. К примеру, один из них – это территория, прилегающая к озеру Лиси, где мы временно приостановили строительство. Это та территория, развитие которой должно быть определено генпланом для того, чтобы мы не получили то, что имеем сегодня около Дворца спорта. К сожалению, есть еще несколько подобных хаотично застроенных мест.
Сказал мэр. Несмотря на то, что по всему городу немало мест, где разрешения на строительство уже были выданы, в определенных случаях их придется аннулировать, говорит директор компании Сити-институт Мамука Салуквадзе.
Мы пытаемся защитить то, что еще можно защитить, и отказать в проведении строительства в местах, где это просто недопустимо. Для этого мы представили специальную карту ограничений, в которой учтены лесные и санитарные зоны, зоны, где возможен сход оползней и прочее. В их пределах строительство должно быть ограничено. Вероятно, мэрии придется провести определенные мероприятия, связанные с выплатой компенсации, чтобы частные собственники не вели на этих территориях строительство.
В то же время никаких дополнительных нормативов по исторической части города генеральный план не предусматривает, говорит Салуквадзе.
По старому Тбилиси никаких новых правил принято не будет. Существует опорный план исторической части города. Мы призываем обновить его, заново провести инвентаризацию зданий, памятников и придерживаться закона о культурном наследии. Грубое вмешательство должно быть максимально исключено.
Говорит директор компании «Сити-институт». Помимо прочего, в генплане речь идет о необходимости сделать общественный транспорт наиболее привлекательным для горожан способом передвижения, о замене устаревших автобусов и выделении для них специальных полос. Муниципальные власти также обещают разбить в Тбилиси 4 новых парка. Возможно, рекреационная зона появится и на месте, где сейчас находится рынок Элиава. Депутаты Сакребула пока к обсуждению генплана не приступали. Тем не менее, свое отношение к проблеме рынка Элиава, где в основном торгуют стройматериалами и запчастями, некоторые из них уже выразили. Говорит Давид Джигвенти, депутат Сакребула от Европейской Грузии.
Рынок Элиава, каким он является сегодня, это источник загрязнения. Эту проблему нужно решать, но таким образом, чтобы от этого не пострадали ни владельцы, ни люди, которые там трудоустроены.
Приемлемым считает новый генплан Алико Элисашвили, бывший независимый депутат Сакребула. Правда, он полагает, что сам план – это только полдела. Важно, чтобы была создана служба, которая проследит за тем, насколько муниципальные власти будут следовать тому, что прописано в генплане. Директор Сити-институт Мамука Салуквадзе считает это замечание справедливым и обещает проведение консультаций по этой теме. Предположительно, решение Сакребула по поводу генплана примет через месяц. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О полемике по поводу абхазского закона о гражданстве, мегапроектах на суше и на море и о джазе в обзоре абхазской прессы в Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Фонд международного делового сотрудничества был создан в 2014 году для взаимодействия в экономической сфере со всеми странами Евразэс. Сегодня организация уже предлагает к реализации конкретные проекты. Председатель фонда Вахтанг Пипия рассказал информагентству «Апснепресс» о планах и перспективах такой деятельности. Главная цель фонда – презентация Абхазии и ее потенциала в странах Евразэс. Сегодня фонд занимается 6-7 мегапроектами. Вахтанг Пипия Успенс сообщил: «Мы считаем, что помимо туризма в Абхазии необходимо развивать промышленность, транспорт и высокотехнологическое сельское хозяйство». Вахтанг Пипия считает, что стержнем транспортной отрасли должен стать торговый порт и Транскавказская магистраль. «Мы хотим, чтобы Абхазия стала базой для транспортировки больших потоков грузов, которые идут с Ближнего Востока, Китая. Ближайший порт на Черном море – это Новороссийск, но он перегружен. Поэтому в Абхазии нужно создавать огромный торговый хаб. Транспортные коммуникации позволяют это сделать», – отметил Вахтанг Пипия. Кроме того, по его словам, в Туарчале нужно создать свободную экономическую зону на территории бывших шахтерских поселков Акармара и Джантуха. На сайте Абсхара.орг опубликован комментарий. Последнее время представители некоторых абхазских НПО развернули целенаправленную кампанию по атаке на закон о гражданстве Республики Абхазия. Закон был объявлен дискриминационным. Поводом стали неудобства некоторых граждан при замене паспорта гражданина Абхазии. В случае, если законные права граждан были нарушены, каждый конкретный случай должен рассматриваться индивидуально. Данный закон является государственно образующим. Любые нападки на данный закон неприемлемы. Ревизия данного закона может привести к непредсказуемым последствиям для абхазского народа и государственности. Ответ Центра гуманитарных программ опубликован на странице организации в социальной сети Facebook. Закон о гражданстве Республики Абхазия принимался в 1993 году Верховным Советом Республики Абхазия. И именно Владислав Григорьевич Арзамба подписал этот закон, будучи председателем Верховного Совета. В реальности именно более поздний закон о гражданстве 2005 года и поправки к нему от 2013 года, который так рьяно отстаивает автор комментария, покушаются на те принципы, которые в 1993 году Арзамба и его соратники заложили в закон о гражданстве. Поправки от 2013 года придали закону обратную силу, что в правовом государстве является нонсенсом. В ответе ЦГП отмечается, что в результате шагов, противоречащих Конституции, неудобства при замене паспорта гражданина Абхазии стали испытывать не просто некоторые граждане, а сотни, если не тысячи жителей Абхазии, незаконно лишенные гражданства. Речь идет о людях, которые были участниками и гарантами легитимности проводимых в Абхазии политических процессов, а именно референдума 99 года, разного уровня выборов. Они служили в армии, часть из них воевали за независимость Абхазии. Центр гуманитарных программ представил в парламент, кабинет министров и аппарат президента свои предложения по внесению изменений в закон о гражданстве с целью не только устранения правовых коллизий, возникших после того, как закону была придана обратная сила, но и для сохранения межнационального согласия в нашей стране. В Абхазской госфилармонии 3 июля начался третий джазовый фестиваль. О своих впечатлениях на сайте Асарки делится журналист Надежда Венедиктова. В зале было едва более половины. Когда выходишь на сцену и видишь неполный зал, конечно, не испытываешь подъема. И, видимо, поэтому драйва долго не было. Настоящий заморский гость, как его представила Эсма Дженния, художественный руководитель филармонии, американский певец и трубач Рональд Бейкер, сначала был слишком лиричен. «Сочувствую нам, не умеющим ценить классическую музыку и получать удовольствие от живого общения с профи». Следующий концерт фестиваля состоится 11 июля. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Время рубрики «Взгляд ИС». Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия о формировании нового правительства в Грузии.
Новый премьер-министр Мамука Бахтадзе пришел с определенной идеей, за которой стоит серьезная политическая традиция – малое правительство. Он конкретно выразил новшество в цифрах. Вместо 14 министерств останется 11. Это принесет экономию бюджетных средств в размере более 100 миллионов лари. Сэкономленные деньги будут направлены на социальные нужды. Изменения еще предстоит утвердить парламенту. Но проблем, скорее всего, не будет. Некоторые парламентарии противятся слиянию Министерства культуры, спорта и молодежи с Министерством образования и науки. Но это частный вопрос. Можно ли отсюда заключить, что курс нового правительства будет чем-то существенным отличаться от предыдущего? Вряд ли. Концепция малого правительства – важный принцип классического либерализма, или, как его часто называют, неолиберализма. Она означает, что функции государственной власти должны быть урезаны до минимума. в идеале ограничены вопросами безопасности, правопорядка, внешней политики, особо важных компонентов общественной инфраструктуры. Остальное нужно оставить обществу, то есть частному сектору. Сокращение функций государственной власти, естественно, означает и сокращение бюрократии, а также налогов, при помощи которых эту бюрократию содержат. Все правительства Новой Грузии предпринимали какие-то шаги для уменьшения собственного размера. Что естественно, потому что начальным пунктом была советская система, где государственная бюрократия занималась решительно всем. Больше всех в этом направлении сделали предшественники мечты – националы. Многие из их лидеров реально верили в либеральные принципы, хотя это не означает, что они были полностью последовательны в проведении соответствующей политики. Бюрократии, естественно, привержены изобретать для себя новые функции. Демократическая конкуренция за власть заставляет обещать народу все больше и больше дорогостоящих социальных программ. Но в целом реформы национального движения были по своему характеру либеральны. У грузинской мечты никогда не было отчетливого идеологического направления. Главное было как-то вытеснить националов из власти, а затем не допустить их возвращения. На европейском уровне мечта решила вступить в сообщество социал-демократических партий. Однако дома она не слишком проявляет соответствующую ориентацию. Ее выбор на европейском уровне можно объяснить и тем, что места в других партийных объединениях были уже заняты. Умеренно правая Европейская народная партия уже дружила с ненавистными националами, а европейских либералов в Грузии представляли республиканцы. Собственно, в Грузии партия власти никак не старается создать хотя бы видимость отчетливой идеологической ориентации. В самом начале своего правления мечта решила внести изменения в Трудовой кодекс в сторону его полевения. Но проект изменений ужаснул тогдашнего министра образования и будущего президента Георгия Маргвелашвили, который почувствовал дух известной немецкой коммунистки Розы Люксембург. С ним неожиданно согласился и сам Бедзина Иванишвили, тогда еще премьер. Излишнюю левизну и уже согласованного документа сразу убрали. Премьер Георгий Квирикашвили любил подчеркивать, что в экономической политике придерживался правых убеждений. На вопрос журналиста, как он в таком случае может руководить партией, которая входит в социал-демократическую семью, он просто пожал плечами. Потом тот же Квирикашвили объяснил свою отставку тем, что его экономические взгляды не совпали с точки зрения команды, то есть Бедзины Иванишвили. Он не уточнил, за что именно его критиковали оппоненты, но из перечисления его принципов и достижений можно было заключить, что премьер пострадал за правые принципы и отказ следовать экономическому популизму. Кстати, он тоже успел сократить 3 министерства. После его выступления стали высказывать предположение, что политика нового кабинета будет более левой. Но нет. Новый премьер сразу обещал сокращение правительства, что, по идее, означает движение направо. Значит ли это, что на самом деле у мечты есть четкая ориентация, и она правая, просто из-за каких-то соображений она маскируется под левизну? Принимая во внимание, что партией руководит бизнесмен-миллиардер, такое можно допустить. Но ее поведение пока не дает возможности сделать такое заключение. Как я уже сказал, суть принципа малого правительства в сокращении функций государственной власти, что в свою очередь связано с сокращением количества бюрократов и снижением налогов. Правительство националов предпринимало шаги в этом направлении. Мечта – нет. В условиях ее правления государственные аппараты, расходы на него, сильно выросли. Сокращение количества министерств само по себе ничего принципиально не меняет.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия. «Взгляд из Тбилиси».
«Взгляд из».
Правда ли, что наблюдается нашествие на Абхазию 4-метровых змей? Высмеивая этот гуляющий в соцсетях фейк, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария склоняется к мнению, что тут приложили руку конкуренты самопрозглашенной республики в туристическом бизнесе.
Сегодня встретил опубликованный на днях российским интернет-ресурсом цензуры.нет текст, озаглавленный «Змеями до 4 метров в Абхазии пугают в соцсетях». Не назвавшийся автор пишет, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что якобы из-за аномальной жары в Абхазии наблюдается резкая активность ранее незамеченных змей. Конец цитаты. Слава богу, он скептически Зеленский воспринял цитируемое им предупреждение якобы от МЧС Абхазии, причем обратил внимание на грубые огрехи правописания в нем. Цитата. «МЧС в связи с сильным потеплением по нашей республике наблюдается резкая активность ранее незамеченных змей. В это время года они очень ядовиты и представляют смертельную опасность для человека. Убедительная просьба гражданам республики быть бдительными, не отпускать несовершеннолетних на малоизвестные водоемы и реки, а также самим быть осторожными. К нам поступают многочисленные звонки со многих районов, в том числе и от рыбаков, о том, что были замечены ранее невиданные в нашей республике змеи от 1 до 4 метров. Змеи очень агрессивны и могут атаковать даже без какой-либо провокации с вашей стороны. И в связи с жарой они устремились в реки и каналы. Будьте бдительны, в данное время создана комиссия и группа специалистов по отлову змей на предмет изучения для создания в последующем противоядия от них. Убедительная просьба не пытаться самим их ловить. Вызывайте МЧС, а при необходимости и скорую». Конец цитаты. Напомним, пишется далее в «Цензуры нет», ранее в соцсетях уже появлялась информация о поимке и убийстве в Абхазии очень крупных змей. Редакция издания пока не располагает официальными комментариями ведомства и не может гарантировать объективность данного сообщения. Не исключено, что это очередной фейк, направленный на срыв курортного сезона в Абхазии или чемпионата мира 2018 по футболу. Игры Мундиаля проходят в соседнем Сочи. Примечание редакции. Конец цитаты. Ну, насчет срыва матчей чемпионата мира по футболу, проходящих на сочинском стадионе «Фиш», тут фантазия писавшего, думаю, чересчур разыгралась. А вот версия про курортный сезон в Абхазии выглядит вполне правдоподобно. Правда, что помешало писавшему зайти на доступный в любой стране мира в Рунете официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и удостовериться, что там такого «предупреждения» в кавычках действительно нет? Более того, за 3 часа до того, как процитированная публикация появилась в интернет-издании «Цензуры нет», на сайте МЧС уже было размещено лаконичное извещение. Информация, распространяемая в социальных сетях относительно активности змей, не исходило от МЧС Абхазии. Конец цитаты. Вот тебе и официальный комментарий. Я узнал о нем после того, как позвонил сегодня пресс-секретарю МЧС Мизану Ломе. Директор Абхазского института экологии Роман Дбар, откликаясь на эти фейки, подробно рассказал в СМИ о том, что в Абхазии водится 6 видов змей, из них только одна ядовитая – гадюка. Разумеется, никакого нашествия змей на Абхазию, тем более 4-метровых, не наблюдается. Вспомнилось еще, как несколько месяцев назад в соцсетях был выложен снимок нескольких змей, убитых и вывешенных на всеобщее обозрение в одном из районов Абхазии. Ученые тогда прокомментировали снимок в СМИ, сказав, что среди этих змей не было ни одной ядовитой, в основном безобидные ужи. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Стремительно набирающее обороты мировое производство пальмового масла может уничтожить тропическую флору и фауну многих стран Азии, Африки и Латинской Америки. Врачи предупреждают об опасностях его использования в пище. Некоторые западные государства и крупные продуктовые сети обсуждают перспективу запрета его импорта в пищевых целях. Однако в Россию пальмового масла ввозят все больше, иначе полки магазинов могут заметно опустеть, говорят эксперты. При этом большинство людей даже не подозревает, в какой самой разнообразной еде может скрываться этот продукт. Журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев беседует об этом с экономистом из России Татьяной Рыбаловой.
При производстве каких пищевых продуктов в России сейчас в основном используется пальмовое масло? О многих из этих продуктов люди знают, но, может быть, о многих они даже не подозревают, а оно там есть.
Спектр продуктов, при производстве которых используется пальмовое масло, очень широкий. Потребители знают лишь о тех продуктах, о которых много говорят и пишут в СМИ. Например, это молочная продукция. Она находится как бы в авангарде, потому что российский народ у нас привык к молочным продуктам, потребляет их достаточно много. И то, что они изменили свой и вкус, и вид, и прочее, достаточно наглядно показывает, что состав его изменился. Поэтому об этом много и говорят, и пишут, и создается впечатление, что в авангарде вот использование пальмового масла идет молочная отрасль. На самом деле, та же кондитерская отрасль использует не меньше пальмового масла. Просто кондитеры как-то стараются обходить молчанием эти вопросы. Тогда как все булочные, кондитерские изделия с длительным сроком хранения, они все используют пальмовое масло. Равно как пальмовое масло используется и в других отраслях, но в меньших объемах, конечно. Основные потребители – это молочная и кондитерская отрасли.
А о каких разновидностях пальмового масла мы говорим, когда заходит речь об импорте именно его в Россию? Ведь это не один однородный продукт, у него различные бывают градации, степени качества, используется оно совершенно по-разному в мире.
Этот вопрос не очень сильно обсуждается, какого качества поступает это масло. Большую обеспокоенность вызывает то, что вводятся технические сорта масла в ненадлежащей, не пищевой таре, в вагонах, предназначенных для продукции, которые не используются в пищевой промышленности. Применяются вот такого рода технические даже масла с плохой очисткой.
А почему в мире правительства, парламенты разных стран все активнее обсуждают тему именно пальмового масла? Его импорт пытаются регулировать, вводят запрет. И очень много. Но в России, как я понимаю, на этот счет никаких законодательных актов не существует.
Россия, во-первых, позже пришла к идее использования пальмовых масел, когда у нас произошла экономическая реформа в конце 80-х, начале 90-х. С этого времени стали завозить эти пальмовые масла. Их использование дает возможность увеличить сроки хранения продуктов. И, конечно же, бизнес во многих странах это все использует. Как бы забота о здоровье в развитых странах более сильная, и как бы негатив идет оттуда, и позитив идет оттуда, как использование к нам пришло, так сказать, на основе опыта западных стран. Наверное, и в вопросе запрета мы тоже будем идти вслед за этими странами. Сегодня, с моей точки зрения, не принимается активной борьбы в России с использованием тропических масел по одной причине, что доходы у народа низкие. Использование этих масел дает возможность производить более дешевую продукцию, чтобы полки магазинов не оказались пустыми. Не решается этот вопрос вот такими регулирующими законами, запрещающими законами и прочим. Объемы производства молока у нас стали расти, поэтому вопросы фальсификата, в том числе замены молочного жира, они становятся более актуальными. И вероятнее всего, в ближайшие 5 лет эта борьба активизируется и будет проводиться и борьба с использованием, особенно незаконным использованием, то есть когда это идет замена без указания на этикетке. Я думаю, что такие законы будут приняты у нас.
А в России сейчас существует некое лобби импортеров пальмового масла, которая, может быть, находится в конкурентной борьбе с отечественными производителями именно животных жиров?
Разумеется. Бизнес есть бизнес, и люди защищают свои интересы. Есть и Малазийский совет, который защищает интересы поставщиков этих. Их материалы регулярно публикуются, они выступают, защищают. Эти интересы лоббируют и масложировики наши, которые тоже рассказывают нам о пользе потребления и диетических свойствах пальмового масла, умалчивая очень многие аспекты. Меня больше беспокоит то, что в стране очень много фальсификата. Под эгидой того, что мы сделаем более дешевый и доступный продукт, делается продукт, который называется маргарин, который называется маслом и который стоит дороже, чем реальная его себестоимость, если бы на нем было написано, что это спред, приготовленный с использованием. Вот это наша основная беда. Если бы правильно обозначались те продукты, которые реализуются, то здесь как бы у нас был выбор. На что у нас есть средства, на что у нас есть желание, то мы и приобретаем. А дальше уже пошел бы следующий этап, когда бы мы стали вести разъяснительную работу о пользе, скажем, чистых молочных жиров и негативном использовании пальмовых масел. Вы знаете, что когда из жидкой фракции их превращают в твердую фракцию, то как раз идет образование трансжиров, с которыми во всем мире ведется борьба.
Это был фрагмент интервью журналиста русской службы радио «Свобода» Александра Гостева с экономистом из России Татьяной Рыбаловой. Полную версию интервью вы можете прочесть на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.